«Иностранец» на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, с вами Дарья Завгородня, а у нас в гостях настоящая телезвезда, ведущий программы «Поедем, поедим» на НТВ Джон Уоррен. Это человек, который путешествует по странам, и везде он ест, и не только ест. Но живет он все-таки в Москве в основном, не самой гастрономической столице мира. Ну, потому что почему-то любит Россию, мне это ужасно интересно. Мне нужно понять, почему вы выбрали русский язык. Я прочла про вас в словаре, что к 12 годам вы уже говорили по-русски. У Ди Каприо вон бабушка русская, но он к нам так и не переселился. Ну ладно, это потом. Почему русский язык-то вообще?
Здравствуйте все. Почему русский язык? Ну, потому что русский язык очень красивый. И в 12 лет, с 12 лет, я уже знал, что у меня какой-то дар языкам. Я же музыкант, у меня уши большие. Вот, но это все взаимосвязано. Поэтому я понял, что как европеец уже говорит на английском и уже говорит на французском, уже занимался латинским языком, и это уже тогда теперь итальянский и испанский. А вот что еще осталось в Европе? Вот из европейских языков. Голландский?
Немецкий.
Немецкий – это ужасный язык. Но... Некрасив. Он некрасив. Он...
Ну да.
Сочетание слов очень... Как можно сказать своей девушке «их либо дик»?
Гейна бы с вами не согласился.
Это некрасивый вот. Язык.
И Шиллер,
но я настаиваю на своем. Это не тот язык, который я хочу говорить, по крайней мере.
Так, а как так получилось, что вы захотели русский? Вы же были совсем маленький мальчик.
Это маленький, 12 лет, это уже достаточно большой. А просто так получилось, что я стал уже искать вне Европы. Кантонский, мандаринский, арабский, японский. Это все интересные языки и интересные культуры, но это не особенно культуры, где я бы хотел как-то вот вливаться и не выйти. Я понял, что вот, ну, это призвание говорить на русском языке. Если есть из 18 человек, которые сдали диплом по русскому языку одновременно со мной, то есть стали филологами по русскому языку.
Это в университете,
да,
уже.
Да, в универе. Единственный человек, который пользуется своим русским языком до сих пор, и в таком масштабе, это я.
Слушайте, я еще тут вычитала, что вы знали многое о культурном наследии славян, их обычаях и традициях. Меня убило просто. Вы правда это знали?
Ну, Даша, я такой человек, я очень любопытный, очень любознательный. Собственно говоря, почему я готовлю в этой передаче «Поедем, поедим»? Потому что я очень любознательный, очень любопытный любитель хорошей еды, вкусной еды. То есть, когда кто-то кладет на мою тарелку передо мной вкусную еду, автоматически я хочу понять, ну, как это сделано. Мне интересно знать эту среду, где я бываю, где я живу. Есть иностранцы, которые живут здесь столько и я, и они даже не могут два слова соединять. Ну, мне их жалко, реально их жалко. Мне интересно, у меня такой способность есть, что когда рядом со мной русские говорят, и что-то говорят, которое я никогда в жизни не слышал, какую-то крылатую фразу, или, ну, например, там, ну, банальное может быть, но... «Надо, Феде, надо». Да? Угу. Я говорю, подожди, а почему все говорят «надо, Феде, надо»? Что за Федя? Угу. Потом говорят, а нет, Джон, вот есть у нас операция «ы». И вот там есть Федя. И вот помните, когда вот это вот... А я говорю, да, ну вот. И он говорит, ну вот все говорят вот «надо,
а
Феде,
а вы смотрели
надо.
Фильмы Гайдая сами?
Я смотрю.
Ну да. И как вам?
Не, отлично.
Так.
Я вот, опять-таки, мне интересно не только... быть здесь, заработать деньги и потом свалить. Мне интересно обогатить свою жизнь, насколько это возможно, в чужой стране, с чужим народом, и познать раз я здесь, а что? Ну, то есть, а все говорят: «Ой, Джон, ну, может быть, девушку найдешь, англичанку?» Я говорю: «Зачем? Я в России. Какой смысл общаться? Я не общаюсь».
А почему они так вам говорят, может, найдешь англичанку? Почему англичанку?
Ну, потому что я же англичанин, поэтому многие думают, что причина, по которой я до сих пор холостой, это потому что, ну, я как-то не могу ладить с русскими. Вопрос не в этом.
Просто девушек очень много красивых. Ну, мы об этом попозже поговорим.
Да не, ну зачем приехать в Россию, чтобы общаться с иностранцами? Я не понимаю этого. Если я хочу с англичанами общаться, я поеду в Англию.
Ну, тут не так много англичанок, я вам
скажу. Слава Богу.
А почему вы выбрали Булгакова темой диссертации? Вот я про русскую литературу, кто о чем, а вшивый.
Ну, на самом деле ничего такого. Просто нужно было выстрелить какой-нибудь там интересный титул.
Это был 90-й год, там какой-то 80-й.
Ну, я только что его читал. Это как раз я выбирал. Это был такой мини-курс, подкурс или субкурс к моему диплому писателей 20 века или что-то вот такое, не помню. И, ну, «Мастер и Маргарита» просто меня как-то...
А, «Мастер и Маргарита».
Да.
Про Москву.
Да.
Поэтому вы приехали в Москву в 91-м году, все-таки решили посмотреть город вашего героя.
Да нет,
а почему в Москву?
Когда я уже приехал сюда окончательно в 91-м году, 9 октября, я уже сдал диплом, получил второй степени какой-то там, это и даже ее не получил на самом деле. То есть я даже не поехал там со своими этим там самым. Зачем? Это, к сожалению, для меня немножко, кроме того, чтобы заговориться на русском языке, диплом по русскому языку в Англии, это немножко, я считаю, слабенький.
Да, то есть в Англии диплом по русскому языку не нужен.
Я считаю, что многие заканчивают университет, получают диплом и еще не говорят на русском языке. Я считаю, что это позор. Если это такой диплом, тогда он не нужен.
Дорогие друзья, мы прервемся буквально на пару минут.
Иностранец.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Дорогие друзья, с вами Дарья Завгородня. У меня в гостях телезвезда Джон Уоррен. Он ведет программу «Поедем, поедим» про путешествия на большом телевидении. А к нам он пришел рассказать о себе, о том, почему он приехал в эту странную страну под названием Россия. Я вот тоже вот все его пытаю, он мне рассказывает: ну, люблю я просто Россию, вот и все, ну, нравится мне Россия. И вот, будучи выпускником Бристольского университета, в 1991 году Джон, такой юный, 22-летний, приезжает в Россию. И начинает он заниматься вовсе не русской литературой, по которой защищал диплом, а начинает заниматься он бизнесом. По, я так поняла, экспорту зерна из России.
Вот, не из России, а в России.
Ой, простите, да.
Вот
да,
первые три года,
да,
первые три года 90-х Россия очень нуждалась в больших импортах. Вот, была потрясающая система. Опять-таки, вот молодцы европейцы, да, Евросоюз. В Евросоюзе были очень большие запасы зерна. И они думали: а что с ним делать? Давайте мы сделаем так. Мы выдадим очень нелеготные кредиты России, чтобы она купила у нас наши запасы.
Угу.
И они, собственно, 3 года подряд так и делали. То есть выделялись колоссальные кредиты, там, ну, миллиарды, чтобы Россия потом в обмен купила, покупала вот эти запасы. И я понял, что Россия, может быть, сейчас нуждается вот в этой помощи, но, господи, Россия когда-то экспортировала зерно и в Англию.
Угу.
И хлопок. И поэтому я, опять-таки, я не знаю, но я не считаю это, что какой-то там ясновидящим или какой-то там предсказателем. Я просто очень здравым смыслом понял, что скоро Россия будет экспортировать. И поэтому находиться в Москве, где нет ни одного фермера, смысла нет. Надо уехать в провинцию.
И что вы сделали?
Я смотрел на карту, смотрел там Ставрополь, Краснодар, Ростов, Волгоград, Воронеж. Ну вот там где-то там Чернозем. Я тогда не обсуждалось переехать жить в Украине. Но вот примерно вот так. Я был уже в Ставрополе, в Волгограде, в Воронеже. Но Воронеж слишком близко, в Москву. А вот Ростов – это 1,5 миллиона человек. Это Дон, это элеватор, который когда-то до революции принадлежал Дрейфусу. Дрейфус – это очень уважаемая компания зерновая, которая до сих пор существует.
Угу.
Мое видение того, что я хочу делать в Ростове, совпало именно вот с тем, что вот надо быть в Ростове-на-Дону. Я переехал в Ростов, взял свою собачку, все
а
свои
какая собачка
причиндалы.
Была?
У меня была лабрадорша, Абигайль.
Ой, какая хорошая вот. Собачка. Слушайте, ну вот вы там поторговали зерном.
Да, и подсолнечником.
Знаю. Вот, да, потом семечками стали торговать.
Ну да.
Не по мелочи на рынке, как все люди простые, а по-крупному. А как это все произошло? Как вы вообще семечками-то начали торговать?
Опять-таки, все как-то вот в правильном месте, в правильное время. Я переехал в Ростов. Уволился из той компании, где я работал. Переехал в Ростов. Год я как-то занимался тем, чтобы найти свою нишу и позицию на этом рынке. Непростая задача в Ростове, с учетом того, что ну, Ростов – папа.
Угу.
Причем все занимаются семечками, исключительно все.
Так там еще арбузы, там
да,
рыба.
Арбузы, ну, арбузы – это же не на экспорт. Это... И тогда арбузы – это было чисто там для своих. А вот в больших количествах, в больших объемах подсолнечник на экспорт очень хорошие маржи. Были. Это было вот такое великое время, когда... Ну, я просто никогда не забуду первые встречи на ростовском элеваторе.
То есть это было выгодно. Маржи хорошие – это выгодно.
Ну, да,
это не маржи животные, это от слова
я
маржа.
Я не скрываю, когда я открыл первую фирму с иностранной инвестицией в Ростовской области, Аграфин, когда я его открыл. И главная моя задача – это было зарабатывать много денег.
Так, и вы заработали много денег на этих маржах?
Я заработал очень много денег, которые я потом тут же потерял в 98-м, 17 августа.
Слушайте, подождите, до 17 августа, а куда вы девали эти семечки? Кому вы их продавали?
Я хитрым образом вернулся к своему бывшему работодателю.
Ага.
И сказал им, что вот так и так. Я теперь вот
зерновому торговцу
нашел свою нишу. Ага. На этом рынке. Я могу поставить на различные элеваторы в Ейск, Ростов, Семикаракорск, там, Новороссийск и так далее. Я могу поставить вам подсолнечник. Вы купите у меня на условия, там, поставил на элеватор портовой, вы мне платите. И мы так и начали. Мы одно судно отправили, СТ-шка. 898 тонн, 200 килограмм. Никогда не забуду. И они как дегустировали, получили вкус такого потенциала, который я обеспечил. Потому что я был единственный человек, который занимался этим тогда. Никто не занимался. И для иностранной компании, Когда какой-то там Иван Сидоров звонит и говорит, у меня семечки, но это одно. Когда бывший работник звонит и говорит, привет, это Джон, у меня там 1000 тонн лежит на этом элеваторе.
В России все на связи.
Все на связи, все на доверии.
Ага.
Поэтому на мое имя просто перечислялось очень большие суммы, и мы начали уже генерировать какой-то очень большой агрегат машины, которая покупала очень много подсолнечника. Очень много. Даже смешно.
Так, а 17 августа 98 года вы все потеряли. И вернулись в Англию.
Да не то, что, ну, не то, что все потерял.
Ну, не все, ну, условно, да.
Во-первых, если я бы все потерял, это одно. Да? Если ты заходишь в казино, и у тебя есть $200 в руках, и ты проиграешь и выходишь, ну, все, ты минус $200. У меня была немножко другая ситуация. У меня было где-то около $10 миллионов. И когда я после 18-го, то есть 18-го утром, у меня было минус 12. Вот это было для меня как...
Минус 12 миллионов?
Да, то есть я должен был...
То есть вы еще 2 миллиона минус, да?
Нет, 12. Если я был плюс 10,
ага.
Я ничего не делал. Не ставил ни на красный, ни на что. Я просто стоял рядом и смотрел.
Угу.
И следующее утро я был минус 12. Потому что курс. Я должен был вернуть доллары моим партнерам, а фермеры возвращали мне семечко, которое я когда-то до определенного времени мог экспортировать и перевести в доллары, чтобы рассчитаться с ними, а потом закрыли вообще экспорт, и все.
Слушай, а экспорт вот за границу-то вы куда-нибудь поставляли эти семечки?
Исключительно на экспорт. В Турцию, в Испанию, в Италию. Во Францию.
А что они там делают с этими семечками? Во Франции, например. В салат кладут?
Никто не скажет, что это было очень разумно со стороны России. Но торговцу все равно, по барабану. Они покупали российский подсолнечник, чтобы их маслобойни работали без остановки. Чтобы они делали масло.
Из наших семечек делали
и
масло.
И тут же продавали это масло России.
Офигеть.
Да.
То есть вы им продавали наши семечки, а они свое масло нам.
Я абсолютно согласен, что когда закрыли экспорт подсолнечника, это было правильно.
Да, слушайте, это было.
Да, но я существовал вот в этом пространстве, где, ну, это было лихие 90-е.
Лихие, абсолютно. Слушайте. И вы уехали, после этого вы уехали в Англию.
Но
после этих минут 12.
Я не скажу, что я как-то уехал. Я понял, что мне нужно отдыхать. Я решил, что вот пока все непонятно, я уеду обратно домой. И посмотрим, что там происходит. Я был абсолютно разрушен после вот этого кризиса. Я еще и женился 4 сентября 98-го. Алекс, мой сын, родился 30 октября. То есть это был, конечно, колоссальный год для меня, 98-й. А где-то в 2002-м, расплатившись со всеми кредиторами, я вернулся домой, чтобы привести себя в порядок. Я был уже 95 килограмм.
Это вы потолстели?
Потолстели, ну, поженился.
На нервной почве?
Нет, не на нервной почве, на женитьбе почве.
Слушайте, и там, значит, жена ваша осталась в Ростове-на-Дону. Она журналистка
«Комсомольской
правды» была.
Да, правильно.
Да.
Получилось так, что мы думали, что, скорее всего, жизнь уже, скорее всего, будет находиться в Англии, чем в России.
Сейчас
потому
мы
что был такой кризис.
Ненадолго мы прервемся. Извините, я вас перебила, Джон. Сейчас мы эту увлекательную беседу продолжим после перерыва.
Иностранец. Все проблемы ему по колено. И по пояс любые критики. По плечу разговоры с теми, кто по локоть увяз в политике.
Политика в России – это не только скучные речи и предсказуемые выборы. Политика в России – это еще и яркое шоу. Это и схватка не только идеологии платформ, но и характеров и личностей. И потому программа о политике должна быть бескомпромиссной и жесткой. потому что веду ее я, Александр Гришин, политический обозреватель «Комсомольской правды».
Политическое шоу «Руки по локоть» с Александром Гришиным. Слушайте каждый вторник в 16:05 по московскому времени. Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Джон Уоррен у нас в гостях, друзья, мы рассказываем. Это прекрасный телеведущий, ведущий программы «Поедем, поедим», самый увлекательный и потрясающий его шоу на НТВ. А сегодня он у нас в гостях, наконец мы его залучили ко мне, к Дарье Завгородне. Мы общаемся про... Вот сейчас мы дошли до того, как Джон Уоррен торговал зерном, потом семечками. Он не всегда был, оказывается, телеведущим, он бизнесмен знатный. Потом он, значит, устал торговать, кризис 98-го года его подкосил, и он уехал отдыхать обратно в Англию. Расскажите, пожалуйста, а что вы там делали, Джон? Вот вы поехали туда вот восстановиться после всех этих перипетий, вы женились, у вас родился сын, у вас был бизнес, все так энергично, интенсивно, бабах, вы потеряли 2 миллиона.
Это, конечно, меня подкосило. Так. Я думал еще, ну, в 98-м, если, допустим, в мае 98-го, кто-то бы мне сказал, Джон, какие планы? Я бы сказал, ну, еще пару лет поработаю, потом продам это все тем людям, которые покупают у меня. Это все монетизирую, и потом уже будем думать дальше. Поэтому, и если абсолютно честно... Года 3-4 я был в полной растерянности от происходящего.
Потому переживаниях.
Что, ну, я привыкал к деньгам, я привыкал к какой-то материальной жизни, комфорта. И я все это потерял. И я был не уверен, что смогу делать то, что я делал еще раз, потому что это занимает много времени. Вот быть предпринимателем. Ну, зарабатывать вы, богатство.
Слушайте, скажу, вот вы туда поехали в Англию, а что вы там делали? Вы просто лежали на диване?
Я вливался обратно вот в какую-то очень неинтересную жизнь. Я видел своих родителей там почаще, видел своих друзей почаще для начала, а потом уже как-то стало, что неважно, что я живу недалеко, я их реже видел.
А как... кто у вас, кстати, родители по профессии?
Мама, а папа инженер по аэронавтике.
Как интересно, да, ничего общего с русским.
Не-не-не-не-не, русский, решение...
Ваше самостоятельное.
Абсолютно.
Вы вообще такой авантюрист. Вы там сидели в Англии и в Лондоне, я так понимаю, и скучали просто, на что же вы жили, вам дали пособие по безработице. Или как? Или
да, вы преподавали... Я два месяца получал пособие, да. Обалдеть. И стал скучать, реально скучать. Я просто понял, что вот прошло, это было уже сколько? Ну, 10 лет. За это 10 лет я отвык от жизни английской, британской, где все как-то вот преподносится на тарелочке, все удобно, не надо думать.
То есть вы ничего не работали?
Я немножко подрабатывал, я не мог стоять, но это было несерьезно, скажем так, и не то, что я хотел, и у меня было какое-то туда-сюда, где я думаю, ну ладно, я могу вот дальше заняться вот этим делом. Я торговал акциями.
А, по интернету?
Не по интернету, я... работал в маленькой фирме, брокерской, которая там у него были свои клиенты. Я там выработал себе какую-то клиентскую базу, начал там и так далее. То есть это очень все долго. И вот эта жизнь совершенно мне не нравилась.
А слушайте, я в это время как раз переводила книжки по биржевой торговле с английского языка, между прочим, в России, здесь в Москве. Слушайте, ну вот вы все-таки вернулись в 2004 году, вы решили, все, поеду в Россию, обратно надоели мне эти все.
Вернулся в 2002 году и стал работать. И, то есть вот связь, как я вернулся в Россию, это было именно через банковское дело. Я прошел всякие собеседования с различными банками, инвестиционными банками в Москве. И мне предложил работу, мне предложил работу Рубен Варданян, который возглавлял «Тройка Диалог». И я работал на торговой площадке здесь, в российском банке. Я был единственным иностранцем, который работал трейдером. И мне хватало год. Это было очень сложно.
И вам надоело. Все-таки трейдером,
это,
да?
Это не мое. Это очень не мое. С одной стороны, это мое, потому что надо как-то продавать себя, чтобы продать акции. Акции можно купить любой идиот. И продать может любой. А вот чтобы хорошо продать, надо себя продать. То же самое, как и зерно. Зерно, там нету бренда. Когда на каждой зернышке там не написано там Rolex или там Adidas. Да? То есть это надо только себя продать, и тогда ты продаешь свое зерно. Пока я работал там, меня стукнула идея, что надо делать очень вкусные колбаски.
Так.
И это было три раза в жизни у меня были такие мозговые штурмы, когда как-то вот, ну, мне не нравится, куда идет моя жизнь, и я готов перепрофилироваться полностью. И, кстати, мой диплом филолог по русскому языку позволяет это делать. Если я бы получил какие-то профессиональные навыки, там, инженер. Но инженер не может стать рок-звездой. Рок-звезда не может стать стоматологом. А если ты говоришь на русском языке, ты можешь быть кем угодно, но в России. И поэтому я понял, что вот я могу быть и банкиром. Я уже попробовал это. Ну, неплохо так получалось, но вот все равно это не мое. А вот что мне нравится делать? Вот мне нравится готовить. Мне нравятся колбаски. А их нету в Москве. Значит, потенциальная ниша. Я начал у себя на кухне. 8 квадратных метров, купил себе мясорубку, поехал на Дорогомиловске, купил все ингредиенты и начал лепить, забивать колбаски.
Вы что, все купили на Дорогомиловске?
Абсолютно.
И колбасу стали делать?
Да, колбаски.
Колбаски.
То есть я продавал полуфабрикаты, их надо жарить. English sausages, вот английские колбаски.
Так.
Мои рецепты... Я был уверен, единственное такое исследование, research, которое я делал для этой работы, это был, я звонил в посольство и задал им вопрос. Я говорю, сколько британцев живут в Москве? Потому что я думал, что единственный рынок – это британцы. Британцы купят британские колбаски.
Mm-hmm.
Они сказали, ой, вы знаете, Джон, ну, зарегистрируется у нас там 2500. Я говорю, вы шутите? Вы думаете, что всего... Он говорит... Ну, может быть, 5000. Ну, тогда я был уверен, что минимум 10, а то и больше. Я думал, что вот хорошо, пусть это будет мой рынок. Небольшой, не бросил банковское дело пока, то есть утром
на работу,
потом вечером делать колбаски.
И куда вы их продавали-то?
Я лично ездил по Москве и поставлял. Тоже очень важный момент в успехе будущего вот этой... этого мероприятия, потому что я слышал, что говорят мои покупатели. Они сказали, ой, Джон, ты можешь делать вот такие колбаски? Я говорю, сделаю.
А куда вы
их ты можешь делать вот так, чтобы вот там было вот так? Или это неудобно, а мы делаем для детей, поэтому можно делать там, чтобы было меньше соли или меньше там это. Я это все слышал, потому что я был всем. Я делал колбаски, я их забывал, я их упаковал, я их возил по Москве, я разговаривал со всеми.
А кому? Кто вы?
Британцам.
А как, в частные семьи?
В частные семьи.
Просто людям?
Да. Я ждал, пока рассосутся.
Фермерские продукты, то, что вот сейчас модно, да?
Я ждал, пока рассосутся пробки по Москве. Где-то часов 10 вечера я начал уже... То есть где-то до часа ночи я возил свои колбаски по Москве.
То есть вот то, что пишут в словаре «бизнес в городе Королеве по производству мясных продуктов», это имеется в виду вот это. Так, ну, а сейчас как поживают колбаски?
был полный ажиотаж. Я не ожидал этого. И что интересно, я понял, что у каждой нации есть своя колбаска. И я подгонял к себе еще покупателей, потому что они все говорили: ой, Джон, а там...
Причем вы всех экспатов колбасу и домашнее
пока
обеспечили.
Это было экспатовское дело.
Ага.
Потом я понял, что я не могу делать вот такие объемы у себя в 8 квадратах кухни там на 5-м этаже в квартире. Поэтому я стал искать подобное подходящее пространство. Провел ремонт, сделал все красиво, получил сертификат без взятки от СЭСа.
Ага.
Вот, все сказали: Джон, ну ты никогда не сделаешь, придется отстегивать по-любому. Я говорю: нет, я отстегивать не буду. Я ждал. Потом, в конце концов, просто они устали от меня.
Вот смотрите, сейчас вы телепрограмму же ведете. В 2012 году вас пригласили все-таки вести телепрограмму.
Ну, опять-таки, перепрофилировать я решил. Я хотел что-то другое делать.
Ага.
И опять-таки, меня вытолкнула Россия, сказала, типа там, ну все, Джон. То есть меня отказали в визе.
Так, сейчас мы продолжим после маленького перерыва.
Иностранец.
Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Иностранец на радио «Комсомольская правда».
Друзья, Джон Уоррен у нас в гостях. Это телезвезда, а на самом деле большой бизнесмен, который кучу тут бизнесов у нас в России передел. Показывает нам всем пример, как нужно делать вообще дело и как нужно заработать. И потом прийти на телевидение. И вот он нам рассказывает, как он пришел на российское телевидение в процессе всех своих жизненных перипетий.
Опять-таки, все очень, очень банально на самом деле. В 2012 году, где-то в феврале, в начале февраля, проблема для иностранцев в России...
Вам не захотели продлевать визу, да?
Так. Да, не хотели продлевать туристическую визу. А почему туристическую? Потому что если ты хочешь жить в России, ты должен работать.
Угу.
То есть быть просто богатым человеком, который не работает, но хочет жить в России, нельзя. Потому что никто не сделает тебе многократную годовую визу. Поэтому получилось
ипотека.
Так, что
страшная
я был как ипотека. Бы между работами.
Угу.
Мои колбаски уже как-то вот не относятся ко мне, потому что я уже их продал. А я хочу там 3-4 месяца просто как-то побыть и смотреть, что дальше.
То есть вы каких-то людей уже на колбасу наняли, которые вам делали?
Да, они уже делают. И,
ага,
да.
Городе Королев.
Но я не числился как генеральным директором там, или что-нибудь такое. То есть я был как-то без работы.
Mm-hmm.
Не получал никаких там денег и так далее. Просто хотел быть в России и посмотреть дальше, как предприниматель найдет себе там чем заняться, там какие-то идеи mm-hmm. придут и так далее. А в это время у меня как раз многократная годовая виза заканчивалась. Я вернулся в Англию, получил единственную визу, которую можно быстро получить, получил туристическую визу на месяц.
Mm.
И вот так месяц, каждый месяц я возвращался в Англию и получал туристическую визу. А посольство абсолютно правильно, по-моему, в 7-й или 6-й раз они сказали, они отказали. Сказали, мы выдавать вам туристическую визу не будем, потому что 6 туристических виз подряд — это не турист, это человек живет. И я говорю: естественно, я там живу. Ну а как получить другую визу? У меня нет компании, которая mm-hmm. предоставит мне вот эту визу, потому что я не работаю. Вот. И в этот момент я думал: господи, ну вбиться, чтобы возвращаться в Москву, февраль, слякоть, холод собачий. Зачем? Я улетел на Мальту.
Думать, как приехать жить в Россию?
Нет. Нет, я уже думал, раз меня вытолкнуло, все, это знак. Это значит, пора уже. Я 21 год уже жил в России. Я понял, что это стаж достаточно. Господи, меньше дают за убийство. Да?
Чем прожил в России?
С одной стороны. А я прожил уже больше.
Так.
Вот. Поэтому я понял, что вот, ну, скорее всего, то есть, ну, Россия сама это делала. Я не выбирал это. То есть, ну, я принимал это как знак. И начал действовать по-другому. Выработал очень интересную идею уехать в Камбоджу и жить там. И построить небольшую гостишку из бамбука. Все как-то правильно. Я тогда был вегетарианцем. Все правильно. Ну и приглашать россиян к себе, мои друзья. И, ну, Россия любит Азию. И я собирался летом, мне выдали последнюю. То есть я просто умолял в посольстве, я говорю, дайте мне хотя бы последнюю туристическую визу, я приеду в Россию, соберу вещи и уеду.
Так.
И говорят, окей, выдели. Я собрал всех своих друзей, то есть такой, там, как называется...
Прощальные
вечера, вот эти все. The Last Supper. Вызвал всех, там попрощался со всеми,
ужин.
Раздавал все свое имущество. Ну и все. Пересек границу последний раз, и все. Я думал, вот роман с Россией закончен.
Это вы в Англию пересекли границу?
В Украину. Я поехал на Казантип.
Так, окей, значит, хорошо. Уехал, и дальше что произошло?
Я с Украины должен был возвращаться в Лондон, сообщить своим родителям, что я уезжаю в Камбоджу, они об этом не знали пока. И мне звонит НТВ и говорит, Джон, под тебя передачу. Я говорю, ну как? Ну, господи, ну нет, ну не сейчас, ну что, ну, господи, я уже уехал. Они говорят, не-не-не, ну, сам посмотри, там, сам думай, там, ну, надо делать пилот, и тогда уже принимай решение. Ну, вот это, конечно, меня убило, потому что я делал пилот. Этот пилот потом стал первой передачей 3 ноября.
Это было, вы поехали в Буранова,
да,
бабушка. Что там вас впечатлило у бабушек в Буранове?
Но в этот момент они только что выиграли Евровидение. Не выиграли, а участвовали.
Участвовали, на второе место они заняли.
Да, и они были как бы на высоте, и мы хотели как-то вот немножко поездить на их популярность и просто снять пилот. И мы решили, что вот так и будет. Англичанин, влюбленный в Россию. И я вернулся. Я понял, что хоть и меня вытолкнуло, выплюнуло...
То есть бабушки вас убедили, видимо, остаться в России?
Видимо, ну, не бабушки, а вот, вот эта передача, вот эта возможность.
То есть вам вид на жительство, что ли, в России оформили?
Ну, теперь занимается моя виза НТВ. Это не моя головная боль.
Ага, они помогли вам получить постоянную визу, вид на работу.
Ну, потом они меня оформили как высоко квалифицированный специалист.
Я про личное хочу, про русских женщин сказать. Хочу. Ну, конечно, кто о чем. А вот, всегда говорят англичане, англосаксонцы, европейцы особенно, что русские женщины очень красивые. И вы тоже об этом говорите,
да,
кстати.
Да, это действительно так.
А я считаю, что не русские женщины не столько красивые, сколько они отвечают вот глобальным потребностям, очень глубокому архетипу европейского и англосаксонского мужчины. Русские женщины умеют быть слабыми, понимаете? Они просто женственные, они вот отвечают...
Женственность – это самое главное.
Да.
Вот, к сожалению, нашей, если можно сказать... Или не вашей, да? Наши женщины, они потеряли вот эту женственность повседневную. Они себе так не ведут. Потому что Россия находится более на востоке, чем Европа.
Потому что
это более восточное, какое-то слово покорное, да? Вот покорная женщина. Я не люблю покорных женщин. Я хочу их...
А...
Вот, их разбудить. Ну, просыпайся, там, ну, они меня бесят. Ну, потому что они как-то ничего не делают. Они просто как амебы.
Ну, зато, знаете, вот русские женщины очень часто воспитывают европеек. Они говорят, учись быть слабой, учись манипулировать мужчиной. Потому что вот мне, как русской, мне кажется, что англосаксонцам очень легко манипулировать. Можно притвориться такой бланш-флёр, на которую напали враги, там, или Рапунцель в башне, и у вас этот архетип срабатывает. Я такая слабая, нежная девочка, и вы сразу бросаетесь на помощь. Русские мужчины нифига не бросаются. Они скажут, ага, так, что-то она. Мы привыкли, что она в избу в горящую, с коня на скаку. Ну-ка, давай, пошла коня останавливать. А вот европейцами проще.
Даша, я считаю, что если это все не искренно, вот это вызов на помощь, ага. И потом мужик смотрит и думает, а, ну подожди, может быть, она меня обманывает, врет, поэтому я не, да, врет и так далее, но это неправильно. Когда это искренно, тогда это супер. Я это не говорил, но я это очень люблю, вот эту фразу, там, танцуй, как будто никто не смотрит. Пой, пей. Нет, пой.
Пой лучше. Пой.
И пей тоже. Пой, как будто никто тебя не слышит, да? И люби, как будто никто не делал тебе больно.
Прекрасно.
Если ты не можешь любить, потому что, ну, ты всегда думаешь, а где подвох? А вот где она меня обманывает? И немножко это и есть. Меньше, конечно, в провинциях, но больше вот в Москве, более как эта условность вот это ко всему. У любви не должно быть условности. Это должно быть абсолютно искренно. Просто прыгай в пропасть, и кто-то тебя будет ловить, понимаешь? А если это все условное, там, я посмотрю и так далее, но это и проблема, я считаю, с русскими мужиками.
Так.
Потому что они не могут. Они все время думают, что их имеют.
Вот, да, это ужасно. Это...
И поэтому получается, что их имеют, а
они
девочки...
ничего не отдают.
Ну вот. И получается какой-то неправильный какой-то союз.
Кривой, конечно, да. И развод.
Хочется, чтобы это было абсолютно искренно, и тогда хорошо.
Спасибо большое, дорогие друзья. У нас в гостях Джон Уоррен, телеведущий, который знает толк в еде.
Иностранец. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.